Да, продолжим. В общем, про Херона у вас должно в голове отложиться две основных вещи. Да, что Херон сам раненый целитель, то есть он страдает. И благодаря своему страданию, осознанию своего страдания, причины его и попытке с ним как-то разобраться, он может помогать другим людям. Это ключевое. И, в принципе, если вы посмотрите, ну, практически истории всех целителей, сновидящих, еще каких-то, у них всегда найдете вот эту вот рану. То есть у них всегда есть какая-то личная тяжелая история. Вот. И второе, что важно знать про Херона, что Херон воспитывает героев. Архетип, если он проявляется, то всегда вокруг него будут какие-то воспитанники, какие-то ученики, которые тоже будут известны там своими какими-то поступками. Херон связан с предназначением. Он помогает людям находить их собственный истинный путь через обучение, через знание, через мудрость. И Херона отключает бескорыстие. То есть он это делает не ради того, чтобы обогатиться, не ради какого-то там исследовательского интереса. Он это делает, потому что у него у самого болит, и он просто по-другому не может. И если вы будете не обращать внимания на то, что у вас болит, закрывать на это глаза, да, то вы превратитесь в дерево. Почему? Потому что мать Херона увидела его, она не смогла жить с этим страданием, и она решила от него убежать, от этого страдания, и чтобы из нее сделали липу. То есть она застыла. И вот то же самое происходит с человеком, который отказывается признать свое страдание, свое горе, или отказывается его отгоревать. То есть он застывает, он, с точки зрения терминологии психологической, человек диссоциируется от боли, то есть отделяется, я — это не моя боль, но в то же время он перестает чувствовать и все другие чувства. Счастье, радость и любовь. В общем, вам важно запомнить, чтобы не стать липой, вам придется чувствовать и боль тоже, и принимать это, и что-то делать. Вот. Дальше я хочу быстренько рассказать о Гермесе и о Гекате, потому что это тот спектр, который, ну, то есть не всем подходит архетип Херона, но я думаю, что раз вы здесь, и потом вы мне свои данные напишите или напомните, я вам посмотрю, где у вас Херон и какая у вас болезненная точка или болезненная сфера. Потом вы сравните с тем, что вы написали сами про себя. Вот, мне даже интересно, потом напишите. Вот, не всем, ну, вообще архетип Херона начинает наиболее ярко проявляться в человеке в 50 лет. То есть планета Херон вращается, и вот цикл ее полного возвращения — это 50 лет. Поэтому в 50 лет, особенно у мужчин, могут действительно открыться какие-то способности целительные. Вот. Но у кого-то, типа меня, открывается и раньше. Вот. Потому что у меня он тоже стоит в Тельце, в самом сильном своем положении. Окей, еще что хотела важного про Херона сказать, прежде чем к Меркурию перейти. Планета была открыта в 1977 году. И даже не планета, в общем, нету даже понятности в астрономическом мире. Херон — это все-таки комета, планета или это что-то еще. Вот. И его положение таково, что его орбита вращения между Сатурном, тем самым Кроносом, и между Ураном, тот самый Прометей. И когда он вращается, у него орбита, она такая очень вытянутая. И он очень близко подходит к Сатурну, и по некоторым астрономическим предположениям, что Сатурн рано или поздно поглотит несчастного Херона. То есть планета перестанет существовать. Вот. И в этом есть некий символизм, что архетип Херона, он приближается к смерти постоянно, но у него очень много мужества. Ну, то есть не бояться туда приблизиться. Ну, в общем, пока что с ним ничего не произошло. Пока что его Сатурн все-таки не поглотил. Вот. И Херон, поскольку он двойственная его природа, у него он вхож и в мир богов, и в мир животных. И, собственно, он может использовать свой разум, чтобы обуздать свои инстинкты. И в то же время Херон, поскольку он животное, это наши бессознательные силы, и они гораздо сильнее, чем наш разум. И иногда нам нужно отдаться инстинкту, чтобы выздороветь. Или нам нужно, другими словами, иногда довериться телу, довериться его потребностям, чтобы выздороветь. Потому что в теле и в нашей психике гораздо больше энергии и сил к выздоровлению, чем мы можем предположить. Но с точки зрения психологии давно известно, что если человек плюс-минус здоров, то достаточно на 30% ему помочь решить проблему, остальные 70% его прекрасная сильная психика дорешает за 2 месяца. Ну и как бы мы знаем, да, что в жизни людей происходят очень страшные трагедии, да, но далеко не все сходят с ума и способны пережить. Это вот та звериная сущность, звериная выживаемость, которая, ну вот, относится к части кентавра. И она есть в каждом из нас. Вопрос, как получить к ней доступ. Ну, вот один из вариантов через энергию Хирона, через осознание, что во мне есть и божественная воздушная часть, и животное, и что если мне надо, то я загрызу кого-нибудь. Вот. И что это во мне тоже есть. То есть признание этих сил. Так вот, что меня больше всего потрясло. Значит, Хирон стоит между Сатурном и Ураном. Он своеобразный мост. Сатурн и Уран — это две совершенно противоположные планеты. Сатурн — это консерватор, это ограничение, а Уран — это революции, свобода, это изобретение, то есть это все новое. Вот. И Хирон, значит, между ними. И получается, что вот благодаря архетипу Хирона мы можем взять системность Сатурна и новые подходы, оригинальные изобретения Урана, и объединить их, и получить, ну, выздоровление. То есть найти какой-то необычный способ излечения, но делать его регулярно, делать его системно, и тогда, ну, вы получите результаты. Вот. И Хирон говорит о том, что, ну, собственно, он связывает нас от системы, от скованности, от несвободы. Ну вот Прометей был скован, он был, по сути, скован законом, он был скован волей Зевса, он был скован, ну, физически, да. Но благодаря нестандартному решению Хирона он оказался освобожден. Вот. И Хирон вот всегда, он ходит на грани миров. Между полной революцией и, собственно, каким-то очень практичным знанием, где четкая система, что травки надо собирать там по субботам в 7 утра, а вот если мы соберем вечером, то это уже будет не та травка. То есть у Хирона есть и внимательность к деталям, и очень такая кропотливость, ну, помните про Деву. Вот, и в то же время вот это эгегей, мы сейчас что-нибудь такое придумаем значительное, геройское, и Уран дает очень много энергии. Вот животная энергия, которая есть у Хирона и есть в каждом человеке, это ураническая энергия. Вот. Итак, когда мы говорим о том, что Хирон между двумя мирами, мы переходим к Гермесу, который тоже живет между двумя мирами. Это он может входить и в мир мертвых, и может входить, и быть в мире людей, и в мире богов. То есть он вестник богов, и он имеет такое суперправо. То есть он может к Аиду зайти, и ничего ему за это не будет. Вот. Примерно так же, как и Хирон. То есть, когда он умер, он спустился к Аиду, но душа его вознесла, отправилась на небо в созвездие Стрельца. То есть, он существует сразу в двух мирах. Это очень важно. Потому что все архетипы целителя, о которых мы будем говорить, они существуют в двух мирах, и там, и там. То есть, соединяют и инстинктивное, скрытое, бессознательное, и, условно говоря, я это называю сияние светлого разума. То есть, небесное. Небесный разум, небесный интеллект. Что про Меркурия? Меркурий, как мы помним, гермафродит. То есть он может быть и девочкой, и мальчиком. То есть у него тоже двойственная природа. Он, конечно, не кентавр, вот, но тоже, знаете ли, весело ему. И изначально Меркурий... больше нет таких богов, чье детство было бы описано. Ну, только Зевс и Меркурий. Вот, потому что боги все рождаются взрослыми, а вот Меркурий родился ребенком. Вот, и тут же, спустя 5 минут, уже украл у Аполлона его стадо. И там вся, ну, первая часть жизни его, Меркурия, это постоянно кого-то обманул, что-нибудь украл, заморочил голову, куда-то там сбегал. Он очень такой живой, игривый, и там растет не по дням, а по часам. То есть плут, трюкач, мошенник. Вот. Но в один прекрасный момент он с Аполлоном заключил пакт, что, в общем, он у него ничего не ворует, а Аполлон его не наказывает. И они обменялись дарами. И, честно говоря, забыла, что там Меркурий подарил Аполлону, по-моему, лиру. Да, да, он подарил ему лиру, и помним, что Херон тоже играл на лире. То есть такие мелкие завязки нам указывают, что это все про один архетип. И, значит, Аполлон подарил ему, скажем так, волшебную палочку. Он называется кадуцей. Потом загуглите, как это выглядит. Ну, собственно, если вы вспомните изображение вот этой медицины, когда чаша и змея обвивается, ну, это такое символическое изображение кадуцея на самом деле. Это скипетр, вокруг которого увивается змея. И потом этот же скипетр, кадуцей, стал символом медицины. Изначально он был у Меркурия. И, собственно, когда Меркурий получил этот кадуцей, не то чтобы он остепенился, но, по крайней мере, что-то в нем начало меняться. И если говорить об архетипе, как он может быть выражен в мужчине или в человеке, там, неважно, архетип, в общем-то, и мужские, и женские боги есть в каждом человеке, независимо, мужчина или женщина. Но понятно, что архетипы мужских богов у мужчин выражены гораздо более ярче, чем женские. Вот. Но, тем не менее, то есть, когда Гермес получил кадуцей, то есть это одновременно и посох, и жезл, и волшебная палочка, вот, то Гермес таким образом как бы повзрослел. Вот. И он в этот момент, его начинает волновать не как бы там повеселиться, обхитрить, заработать, заполучить, а ему становится интересно, что происходит по ту сторону миров. То есть он может путешествовать между мирами, но вот когда он получает кадуцей, это некая зрелость, и его начинает волновать. И если мы переносим это на жизнь, то когда мужчина Гермес или архетип Гермеса вступает в стадию зрелости, то, как правило, человек переживает некий трансцендентный опыт. Ну, как бы грубо пример, это человек, переживший клиническую смерть, он условно побывал в том подземном мире. И потом, когда он вернулся, то есть он как Гермес сходил и туда, и сюда. Или же это может быть какой-то опыт, полученный в медитации. Вот. И мужчина Гермес, найдя вот этот путь, умея перемещаться, или, может быть, он освоил осознанные сновидения. Вот. И у этого мужчины, у архетипа Гермеса с кадуцеем, появляется потребность или желание стать проводником и для других людей в этот опыт. Вот. И, собственно, если вы посмотрите на йогов, ну вот всяких, которые там ездят духовных, вот у них однозначно выражен именно этот архетип Гермеса, который Гермес-проводник в другие миры. Вот. И он помогает другим людям осваивать новый опыт. Ему это самому интересно, он попробовал это на себе и раскрывает для других. В этом плане он похож на Херона, потому что тот тоже на себе попробовал страдания и помогает и другим от него избавляться. Здесь Гермес попробовал другой опыт, он ему интересен, его не очень волнует именно целительная составляющая, но он хочет, чтобы человек это почувствовал. И Гермес, он всегда практик, он тоже попробовал это, но вот разница, Херон делает то, что полезно, то, что исцеляет, а Гермес скорее пробует, потому что это интересно, но не всегда полезно. Да, то есть интересно и мне понравилось, попробуйте и вы. Вот. Но благодаря вот этому свойству интереса, мужчина Гермес или архетип Гермеса, целителя, может выводить людей из безысходного состояния. Безысходное состояние здесь имеется в виду, ну, какое-то тяжелое жизненное обстоятельство, депрессия, либо зависимость от алкоголя, наркотиков, каких-то тягостных любовных отношений, то есть именно там, где безысходность. И здесь есть такой нюанс, то есть такой Гермес – это тот, кто побывал в той ситуации и вернулся из нее. То есть он пережил это и смог вернуться. Вот если, ну, знаете, эти американская система 12 шагов излечения от алкоголизма, там, наркомании, то есть там же на чем все построено? что люди, которые тоже были алкоголиками, они помогают другим людям выздороветь. Это, с одной стороны, архетип Хирона там тоже присутствует, но в большей степени архетип именно Гермеса. То есть я вас перевожу из того мира, где я уже побывал, в том, в котором я сейчас есть. И, кстати, в «Матрице» вот этот момент Морфеус, если вы помните, он как раз является Гермесом, который выводит Нео из иллюзии и обучает переходу туда и обратно. Ну, вот эти вот таблетки. Собственно, усыпление и пробуждение — это одна из функций Гермеса. И вот я вам еще не сказала, что у Хирона одно из целительных путей, которые он использует, — это сны. Либо сны, либо сам сон как процесс физического отдыха. И вот у Геката, о которой чуть позже поговорим, она тоже владеет снами и тоже использует их как инструмент исцеления либо наведения безумия. То есть сны всегда во всех архетипах целителей присутствуют и дают некое исцеление. Ну и с точки зрения медицины, конечно, если вы хорошо поспите, то ваш организм там, ну, действительно будет чувствовать себя лучше физически. Вот. Но Геката, например, говорит, как и Гермес, что вы во снах можете получить, собственно, ответы на все свои вопросы, в том числе на то, причина вашей болезни или что с вами происходит. Вот. И Гермес может наводить иллюзии, то есть усыплять, и он же может пробуждать. Но, опять же, Гермес, в отличие от Хирона, он трикстер. И он может делать просто потому, что весело. Не потому, что я хочу вас излечить. О, я просто придумала, давайте попробуем вот так, а вдруг получится. Но за результат Гермес не отвечает. Но когда человек находится в безвыходном, безысходном состоянии, то он готов попробовать все. И, собственно, в этом случае, встретив он такого целителя Гермеса, это действительно может быть для него той самой проводниковой ниточкой. И вот интересно, что шаманы, которые являются, ну, на севере, например, ну и вообще очень много именно, когда мы говорим о культуре шаманизма, а шаманы, они же такие, ну, приколистые, они могут там что-то там над тобой посмеяться, пошутить и потом сказать: все, иди, я тебя исцелил, или у тебя уже все произошло. Вот у шаманов очень сильно развит вот именно гермесовская составляющая, то есть плут трюкач. Вот. Поэтому, собственно, если вы чувствуете в себе эту энергию трикстерскую, то вы ее можете использовать для исцеления. Вот. А сейчас я вам хочу показать, как это можно использовать на практике. Конкретно трикстерскую энергию Гермеса. Я вам дам это задание, вы его сделаете. Потом, если вам нужно будет, я вам пришлю подробную инструкцию.